Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Программа из нью-йоркской студии «Революция Элвиса Пресли». Ведет передачу Марина Ефимова. Впервые в эфире 23 августа 1997 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Революция Элвиса Пресли» к 20-летию со дня смерти. Ведет передачу Марина Ефимова.
There's only one king.
I am telling you, Elvis lives.
Элвис номер один, кричит публика. Элвис жив. Элвис жив. Это был официальный девиз юбилея, главные торжества которого проходили в Мемфисе, в бывшем имении короля рок-н-ролла, а ныне музее Грейсленд. В эти дни выяснилось, что за 20 лет, прошедших со смерти певца, погибшего в 42 года от наркомании, число его почитателей не уменьшилось, а увеличилось. И в одном только ночном бдении при свечах, проходившем в канун дня его смерти, приняло участие 20 тысяч человек. Однако, если судить по прессе, то истинной темой юбилея было не столько наследие Элвиса, сколько его наследство. Правда, сам Пресли, как и положено артисту, умер, оставив одни долги. Но за 20 лет корпорация Elvis Presley Enterprises, руководимая бывшей женой певца Присциллой, которая развелась с Пресли задолго до его смерти, совершила экономическое чудо. С железной рукой корпорация берет свой процент со всех кружек, футболок, сережек и марок с изображением Элвиса. С проката всех компакт-дисков, всех фильмов, с продажи всех книг о нем и даже с куколки Барби, держащей в руке фотографию Элвиса.
You look like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got pride. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are.
Корпорация Elvis Presley Enterprises успешно судит тех, кто изображает Элвиса Пресли в голубых джинсах, поскольку он их никогда не носил, и не менее успешно судит тех, кто называет его королем, потому что Элвис считал это прозвище кощунственным и говорил, что король только один на небесах. Так что сейчас его можно называть только королем рок-н-ролла. Все эти шаги превратили корпорацию в мультимиллионное предприятие, и газеты охотно публиковали суммы, которые эта фирма заработала на 20-й годовщине смерти артиста. Словом, юбилей Элвиса Пресли, полный купли-продажи, представлял собой яркий пример того, что происходит, когда любовь вырождается в культ, а искусство – в бизнес. Но мы вернемся к искусству.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear. Are you lonesome tonight?
Название «Рок-н-ролл» родилось в глуши, в городе Кливленде, штат Огайо. Придумал его радиожурналист Алан Фрид взамен названия «Rhythm and Blues», стиля, который в 40-х-50-х уже существовал, но ассоциировался только с афроамериканской музыкой. Новый же тип ритма и блюза привлекал аудиторию как раз белую и молодежную. Настолько молодежную, что критик Ноэль Кофейс писал:
«В начале 50-х в Америке впервые появилась специфическая музыка для юношества, для тех, кто еще не стал избирателем, но уже стал покупателем. И на первых шагах своей карьеры Элвис Пресли был безраздельной собственностью подростков»,
рассказывает музыковед Мел Гордон.
«Мне кажется, что в 50-е годы после войны и в Соединенных Штатах, и в Советском Союзе произошли похожие явления – централизация культуры. Все стало похожим и стандартизированным. И Пресли был первым, кто вырвался из послевоенного стандарта. Он принес на эстраду сексуальность. Он первый белый, 20-летний тогда мальчик, осмелился петь негритянскую музыку. Это была совершенно новая музыка. Вообще говоря, Пресли был белым исполнителем госпелс, церковных песнопений. Но он соединил церковные песнопения с негритянским блюзом и ритмом и отчасти заимствовал негритянскую манеру исполнения, или, как мы говорим, негритянскую музыкальную идиому. Кроме того, он намешал туда и кантри-вестерн. В результате получилось совершенно новое звучание, новый стиль, который и стал рок-н-роллом».
Это теперь музыковеды смело называют Пресли королем рок-н-ролла. А в целомудренные 50-е и сами песни, и разухабистая манера Пресли вызвала у взрослых американцев шок. Он так непристойно играл бедрами, что на самом популярном тогда телешоу Эда Салливана, куда его пригласили, зрителю показывали только верхнюю половину его туловища. Вот пример первых хитов Пресли. «Я хочу быть твоим медвежонком Тедди», поет он. «Не тигром, не львом, они слишком свирепы. Я хочу быть медвежонком Тедди, который всегда с тобой». Итак, приготовились и let's rock. You love chain me back, put a chain around my neck, leave me anywhere, love me real.
Oh, let him be.
Oh, teddy bear. I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. But as I wanna be your teddy bear, put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be,
oh, let him be
your teddy bear. Строго говоря, Элвис Аарон Пресли, 20-летний водитель грузовика из Мемфиса, не был первым исполнителем рок-музыки. Пальму первенства отдают кто Биллу Хейли, кто группе Корнетс, кто Джеки Брэнстону. Пресли не начал рок-н-ролл, говорят музыковеды. Он сделал рок-н-ролл эпохой.
You look like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are.
На волнах радио «Свобода» передача «Революция Элвиса Пресли» к 20-летию со дня смерти. Ведет передачу Марина Ефимова. Профессор Гордон, насколько я понимаю, отношение к Пресли среди специалистов, в общем, и сейчас спорное. В 1976 году критик Бенни Грин писал: «Рок – это испорченный ритм и блюз, который и сам был, в свою очередь, испорченным блюзом. Так что рок – это уже вульгаризация вульгаризации».
Мне очень нравится это определение, но оно не отменяет подлинной и творческой природы рок-н-ролла. На мой взгляд, каждое следующее направление в музыкальном мире вульгаризирует предыдущее или соседнее. Я не считаю, что блюз выше рок-н-ролла. Как и в любом другом направлении, вы можете найти рок-н-ролл бесталанный и действительно очень вульгарный. Но и блюз может быть чудовищным. Еще что мне кажется важным, в Пресли-музыканте всегда было две стороны. С одной стороны, он выглядел опасным, соблазнителем, вульгаризатором, бунтарем. А с другой, его песни ведь были очень нежными и сентиментальными. Застенчивый провинциал, но с манерами хулигана. Недаром его называли «Dangerous Mama's Boy» — «Опасный маменькин сынок». You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple chapel where humble people go to pray.
Именно за такие религиозного содержания песни, как «Плачущие в часовне», за «Госпелс», Элвис Пресли получил все 5 своих призов Грэмми, не за рок-н-ролл. По мнению большинства специалистов, все, что Пресли сделал, он сделал в возрасте от 20 до 25 лет. И в это же время он создал одну из самых популярных достопримечательностей Америки – Грейсленд. Об этом Рая Вайль и пресс-секретарь музея Шила Джеймс.
Элвис купил Грейсленд в 57 году за 100 тысяч долларов. Ему было тогда 22 года. Подростком он обещал своим родителям, что в один прекрасный день заработает много денег, купит им лучший в городе дом, и им никогда больше не придется заботиться о том, как заработать на жизнь. И он исполнил свое детское обещание, подарил родителям дом и сам более 20 лет жил в Грейсленде. Поместье состоит из нескольких особняков. Здесь же автомузей Элвиса, в котором собраны его мотоциклы, велосипеды, автомобили, включая его розовый Кадиллак 56 года, самый известный автомобиль в Америке. В доме Элвиса 22 комнаты, но только 12 открыты для обозрения. Гостиная, банкетный зал, где он часто развлекал гостей, спортивный зал с бассейном и так далее. Многих привлекает комната, которую называют джунгли, обставленная роскошной мебелью, полинезийскими скульптурами, пол, стены и потолок сплошь в коврах, а на них звериные шкуры. Причем все это он купил за 30 минут в одном магазине. В сезон с апреля по сентябрь Грейсленд посещает до 3000 человек в день. Одни приезжают потому, что Элвис их кумир, другие просто из любопытства. Для третьих Грейсленд представляет собой воплощенную американскую мечту. Вот парень из бедной семьи, а стал мировой знаменитостью.
Многие считают имение Грейсленд с его леопардовыми шкурами, перстнями, инкрустированными джинсами и розовым кадиллаком верхом безвкусицы. Как, впрочем, и весь стиль жизни Пресли в тот период, когда на него обрушилась любовь толпы.
У моего поколения американцев двойственное чувство к Пресли. Пресли конца 60-х стал не более чем ходячим анекдотом. Он начал выступать на демонстрациях мод в Лас-Вегасе. Он стал политически активным консерватором, но при этом довольно довольно смешным образом. Например, Ричард Никсон назначил его главой комитета по борьбе с наркоманией, в то время как всем было известно, что певец употребляет наркотики. Он умер от этого. Но когда я слушаю голос 20-летнего Пресли, я снова думаю о нем как об артисте, который изменил культуру Америки в 50-х годах.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
На волнах радио «Свобода» передача «Революция Элвиса Пресли» к 20-летию со дня смерти. Ведет передачу Марина Ефимова.
Take me to your heart, for it's there that I belong, and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
Одним из наиболее любопытных проявлений культа Элвиса Пресли стали его имитаторы, которых в Америке зарегистрировано 200. И я говорю не о любителях с домашних вечеринок, я говорю о профессионалах, которые, кстати сказать, состязались на юбилейных торжествах в Грейсленде. С одним из них, Джеймсом Коуни, беседует Рай Вайль.
В нашем доме всегда звучал Элвис. Моя мать его очень любила, и я рос, слушая его песни. Я подражал Элвису с детства. А потом это стало моим основным занятием. И у меня такая же, как у него, прическа. И как он, я подкрашиваю волосы в черный теневой цвет. У меня есть 27 концертных костюмов Элвиса, точных копий тех, в которых он выступал в период с 60 по 75 годы.
Джеймсу 28 лет. 8 из них он имитирует Элвиса Пресли.
Это самая настоящая работа. У меня оркестр, 15 музыкантов. Четверо из них из оригинальной группы Элвиса. Это Джордан Эрис. Они играли у него по много лет. Мы восстанавливаем программы всех концертов Элвиса. Я знаю наизусть все фильмы Элвиса, постоянно смотрю записи его концертов, изучал его поведение на сцене, характерные движения, смех, шутки. Все это мы используем в своих шоу. Публике это нравится, особенно женщинам. Мне кажется, они действительно верят, что перед ними живой Элвис Пресли. И я стараюсь поддерживать эту иллюзию. И как это делал сам король рока, дарю им во время представлений шейные платки в обмен на поцелуи. Приглашают нас различные организации, концертные залы. Шоу обычно длится около 2 часов. В год примерно 170 таких представлений. За каждое я получаю $1500. Получается в год около 250 тысяч. Это хорошая работа.
Наиболее сенсационным из всего, что связано с Элвисом Пресли, является стойкая легенда о том, что он жив.
У микрофона Борис Парамонов.
Я бы не стал по этому поводу говорить о зарождении религиозного культа, но несомненно, что Элвис Пресли приобрел черты архетипической фигуры легендарного певца Орфея. Параллели прослеживаются самые подробные. Не забудем, что Орфей не признавал богом Диониса, за что и был растерзан Менадами. Дионис – бог исступленного опьянения, иррациональных бездн, выхода за пределы. Орфей же поклонялся Аполлону, богу света и меры, одухотворенной красоты. Вспомним также, что Элвис Пресли, справедливо считающийся основателем рок-музыки, сохранял в ней мелодию. Это не тяжелый рок, не хэви-метал. Эта музыка не столько высвобождает стихии, сколько утихомиривает их. А это и есть искусство Орфея, смирявшего своим пением диких зверей и морские бури. В общем, Элвис Пресли – переходная фигура. В то же время это был, конечно, этап, этапное явление, знак радикальных перемен. Культурным героем Запада стал юноша с гитарой. Он уже раньше появился в одной из пьес Теннесси Уильямса, которая так и называлась «Орфей спускается в ад». Впереди был молодежный бунт 60-х, знаменовавший конец так называемой репрессивной культуры, построенной на подавление первичных инстинктуальных энергий. Теперь эти энергии начали высвобождаться, и начал этот процесс все-таки Элвис Пресли. С другой стороны, зарождение этого процесса можно проследить еще в 20-х годах 20 века, знаменитого века джаза. Но он довольно-таки скоро приобрел, особенно в Европе, черты некоего организованного варварства, вошедшего в историю под именем фашизма. Это был парадокс. Антицивилизационный бунт, стремящийся освободить первичные биологические силы, но придавший им жесткую форму направленной агрессии. Новая контркультурная революция, связанная с феноменом рок-музыки, пророком которой, несомненно, был Элвис Пресли, характеризуется прежде всего своим приватным, частным характером. Она никого и ничего не организует. Единение людей, ею достигаемое, короткий момент чувственного экстаза. Толпа, на этот лад объединяемая, распадается сразу же по выходе из концертного зала или стадиона. В худшем случае по дороге разобьют несколько витрин и опрокинут несколько автомобилей. У этой толпы нет связывающей идеологии. Ее поры выходят в свисток. Кумир, которому она поклоняется, без претензий на роль вождя. Это герой скандальной хроники, а не политических комментариев. Элвис Пресли – это некий антигитлер. Вот это превращение тоталитарного диктатора в эстрадного кумира – важнейший сдвиг в современной культуре, стремящейся раскрепостить витальные энергии человечества. Как показывает опыт истории, такие энергии могут быть и деструктивными, разрушительными, губительными. Но Элвис Пресли не погубил никого, кроме себя. Would it be a sin if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Революция Элвиса Пресли» к 20-летию со дня смерти. В программе участвовали Борис Парамонов и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Опять нас мало неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия мама готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Русских вопросов. Дело Вампилова» подготовил и ведет передачу Борис Парамонов. Впервые в эфире 28 августа 1997 года.
Исполнилось 60 лет со дня рождения замечательного советского драматурга Александра Валентиновича Вампилова. За два дня до этого юбилея пришлось, к несчастью, отмечать и другую дату – 25 лет со дня его преждевременной и трагической кончины. Как известно, он утонул в озере Байкал, когда ему было всего 35 лет. Как почти всегда это бывало в Советском Союзе, смерть писателя парадоксальным образом его раскрепостила. Вампилова начали широко ставить во всех театрах страны. Он стал поистине классиком советского театра. Нельзя сказать, что при жизни драматурга существовал запрет на его пьесы. Их печатали и ставили и тогда, но в основном в провинции. При жизни Вампилов так и не дождался московской своей премьеры. Правда, пьесу «Провинциальные анекдоты» поставил Ленинградский театр Товстоногова, БДТ, едва ли не лучший в стране. Трудно понять из Америки, как обстоит с наследием Вампилова сегодня, продолжают ли идти его пьесы. Возможно, с ним произошло то, что со многими другими писателями советского периода, даже чрезвычайно популярными еще лет 10 назад. Жизнь настолько резко изменилась, что пропадает едва ли не полностью интерес к советской тематике. Я вполне могу поверить, что сейчас не звучит, например, Юрий Трифонов. Его проза была виртуозным достижением подцензурной литературы. Он сумел сделать аллюзию, намек полноценным художественным приемом. Повивальной бабкой Трифонова была советская цензура. Но интересно ли это сейчас, когда цензуры больше нет и можно писать и печатать все, что угодно? Более того, понятна ли сейчас проза Трифонова? Понятно по-прежнему людям моего поколения и возраста, хорошо помнящим все детали советской жизни. А что с ним, с Трифоновым, будет потом? Что с ним сейчас? Да интересно ли, говорят ли что-то сейчас русскому сознанию, скажем, Зощенко и Булгаков? Естественно, такие же вопросы возникают и в связи с Вампиловым, но его случай, похоже, более сложный. Перечитав сейчас его пьесы, я не могу отделаться от впечатления, что Вампилов предсказал, художественно воплотил тот тип советско-русского человека, который вышел на широкую социальную арену только сейчас, в постсоветской России. Более того, мне кажется, что он сам, Александр Вампилов, как человек и писатель, был вариантом этого типа. Что обращает внимание прежде всего в пьесах Вампилова? Его прирожденное драматургическое дарование, выдающаяся его умелость, какой-то врожденный театральный профессионализм. Читая Вампилова, все время вспоминаешь Чехова, знаменитый его рецепт писания пьес. Если на сцене в первом акте висит ружье, то в последнем акте оно должно выстрелить. Правда, сам Чехов так пьесы не писал, и вообще он это говорил со слов Немировича Данченко. Но совет этот в сущности правильный, и он никогда не уйдет из практики театра, как никогда не обесценится у художника умение рисовать, а не просто мазать краской, у писателя придумать занимательную историю, а у композитора сочинить мелодию. Так вот, у Вампилова ружье стреляла, во всяком случае играла, подробности потом. Драматургическая его техника на необычайно высоком уровне и, кажется, повторяю, неким врожденным даром. Да так, надо полагать, и было. И еще одно обстоятельство. Есть драматурги, которых гораздо интереснее читать, чем видеть на сцене. И среди таких ныне находится король, величайший гений театра Шекспир. У него на первое место вышло словесное мастерство, чисто драматургическое построение в пьесах Шекспира сейчас кажется, скажем так, условным. Но никакое чтение Островского не заменит вам его театральной постановки, разыгранной хорошими актерами. То же самое у Вампилова. Я вот сейчас его прочитал, вернее, перечитал, и это было интересное чтение. Но при этом все время вспоминалась виденная его постановка. Это был телефильм по его пьесе «Старший сын» с Евгением Леоновым в главной роли. Это было блестяще, и это впечатление не забить никаким чтением. Еще одно обстоятельство, подтверждающее мысль о Вампилове как прирожденном драматурге. Он умел писать во всех театральных жанрах. Хоть комедия, тот же «Старший сын», хоть драма «Утиная охота», хоть «Водевиль», первый из провинциальных анекдотов «История с Метранпашем». Примеры драматургической техники Вампилова, как у него стреляет пресловутое ружье. Например, в пьесе «Прошлым летом в Чулимске» это калитка, которую чинит или не чинит Валентина. В зависимости от этого меняется направление действия и его возможный финал. В «Старшем сыне» выделим мотив опоздания на поезд, которым начинается и кончается пьеса. Завязка пьесы. Бусыгин и Сильва остаются в доме Сарафанова, потому что они не поспели на последнюю ночную электричку. И финал. Бусыгин все же остается у Сарафанова, делается его сыном, потому что он опять опоздал на электричку. Получается, что выхода нет, такова судьба. И вот этот закон жизни, это сродство душ дано в такой легкой и сценически играющей деталью. В «Утиной охоте» можно обнаружить несколько таких работающих лейтмотивов. Например, получение квартиры сначала Зиловым, а потом Саяпиным. Вернее, такой поворот сюжета, когда кажется, что Саяпин въедет в квартиру Зилова после его предполагаемого самоубийства. Или линия официанта Димы. В самом начале пьесы похмельный Зилов щупает челюсть, чувствуя, что кто-то его вчера ударил. И отсюда идет разворот образа Димы. В конце же пьесы, в очередной ретроспективной сцене, мы видим, как это произошло и что это именно официант ударил Зилова. А самый финал, когда Зилов все же решает продолжать свою прежнюю жизнь и звонит тому же Диме, сообщая, что он все-таки едет на охоту. Сходный прием в финале пьесы «Прошлым летом в Чулимске». Тот же телефонный звонок, меняющий судьбу героя, следователя Шаманова, решающего бороться. Вот это интересно, как один и тот же прием решает сюжет, при этом будучи употреблен для развития действия персонажей совсем противоположного склада. Ведь Зилов, условно говоря, герой отрицательный, а Шаманов положительный. Техника сцены, драматургический прием оказываются одинаковыми на разном содержательном материале. Тут можно было бы поговорить о Шкловском. Пьесы Вампилова очень и очень подтверждают его формальный метод. Но нам важен сам Вампилов и вывод из этих анализов. Он мастер, умелец, изобретательный сюжетный конструктор, подлинный профессионал. Это, так сказать, форма. Каково же содержание пьесы Вампилова, идейная их наполненность? И, задав такой вопрос, вдруг чувствуешь, что Вампилов, строго говоря, тематически незначительный автор. Он не ставит, что называется, больших вопросов. То, что он писал, можно разве что подверстать, как любили это делать в СССР, под рубрику «Морально-этические проблемы». Но это попытка хоть что-то по привычке сказать о так называемом содержании. Нельзя же остановиться на той мысли, что содержания у Вампилова нет, что содержание его пьес – это и есть игра с приемами и техникой драматургии. То есть, помянутому Шкловскому такая трактовка понравилась бы, но мы сейчас становимся на иную точку зрения, другую методологию пробуем. И вот оказывается, что Вампилов писал ни о чем, на некоем весьма и весьма условном материале. Получается, что он самый настоящий формалист. Я так и подумал, прочитав заново его пьесы. Но это было только первое впечатление. У Вампилова все-таки была тема, и очень значительная. Но в то время, когда он писал, эту тему нельзя было узнать. Он как бы заглянул вперед, в следующую главу русской жизни. Его герои – люди русского будущего. Что это за люди? Приглядимся к характеру вампиловских героев. Это молодые люди мужского пола, любящие совращать невинных девушек и играть с оружием. Чеховское ружье у Вампилова присутствует отнюдь не как метафора, а в самом что ни на есть реальном виде. В пьесе «Прощание в июне» Бутин угрожает застрелить Фролова. Пашка стреляет в Шаманова, прошлым летом в Чулимске. А Зилов в «Утиной охоте» готов перестрелять всю свою компанию. Девушки совращаемые – это Таня в «Прощание в июне», Ирина в «Утиной охоте», Валентина в Чулимске. Герои Вампилова – то, что сейчас называют «крутые парни». Надеюсь, теперь понятно, к чему я клонил. Вампилов усмотрел на рождение в советской жизни нового типа, новых русских. Естественно, я говорю не о бандитах-мафиозниках. Вообще, не следует отождествлять эти понятия. Новые русские – явление более широкое, чем уголовники, вырвавшиеся на воле в обстановке правового бессилия постсоветского государства. В этом более широком понимании новые русские – это люди без сантиментов, холодные профессионалы, умеющие и любящие крутить бизнес. Чубайс такой новорусский. То, что у Вампилова они играют с оружием, только знак – это их несентиментальности, умение добиваться своего, жить, не распуская слюней. Как ни странно, это новое, а у Вампилова даже предугадываемое содержание можно спроецировать на историю классической русской литературы. Здесь нужно вспомнить типологию ее героев, данную Аполлоном Григорьевым. Он писал о существовании в русской литературе двух основных типов – смирного и хищного. Смирный тип – это, скажем, Максим Максимович, а хищный – Печорин или у Гончарова Обломов и Штольц. Превалировал, подлинным героем был смирный тип. Ему отдавались сердца как писателей, так и читателей. Это был доминантный герой русской литературы. У Вампилова героем, двигателем действия становится впервые в русской литературе хищный тип. Возникает еще одна историко-литературная реминисценция – Тургенев с его Базаровым. Общим местом у всех мемуаристов и историков литературы стало утверждение, что к моменту написания «Отцов и детей» в русской жизни Базарова не было. Он, нигилист, появился после написания тургеневского романа. Тургенев его как бы родил и пустил в жизнь. Но Тургенев сам был человек скорее смирного типа, ему было неуютно с его героем, он не знал, что с Базаровым делать, и на всякий случай его умертвил. Не то у Вампилова. Он сам погиб, но созданные им герои живут и, кажется, процветают. Так сказать, дело его живет, дело Вампилова, холодного профессионала.
Радио «Свобода», вы слушаете очередной выпуск «Русских вопросов». Его название «Дело Вампилова». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
Я чувствую необходимость развить тему о героях Вампилова как модификации так называемого хищного типа в русской литературе. Вопрос тут такой. Что представляют собой эти герои? Новое явление русско-советской жизни, чутко уловленное талантливым писателем-драматургом, или продукт некой чисто литературной эволюции? По-другому сформулированный этот вопрос будет вопросом о возможности реализма в литературе. Отражает ли литература жизнь? И если да, то что такое два указанных типа русских людей? Смирный и хищный. Давайте исходить из того, что да, отражает. Но сперва посмотрим, как ставил вопрос сам создатель этой классификации, поэт и литературный критик середины прошлого века Аполлон Григорьев. Эта концепция изложена им в статье «Литературная деятельность графа Льва Толстого», написанной еще тогда, когда не было ни «Войны и мира», ни «Анны Карениной». Григорьев умер в 1864 году. Начало этого развлечения критик видит у Пушкина, у которого вообще началось все в русской литературе. Это ведь Аполлону Григорьеву принадлежит формула «Пушкин – наше все». Григорьев придал колоссальное значение одному пушкинскому герою, даже не герою, а в сущности литературной маске – Ивану Петровичу Белкину, выдуманному издателю пушкинских повестей в прозе, а также автору незаконченной истории села Горюхина, вещи, действительно обещавшей быть гениальной, ни на что не похожей ни в предыдущей, ни, осмелюсь сказать, в последующей русской литературе. Вот тут, пожалуй, в Пушкине Толстой начался, и недаром Аполлон Григорьев вспомнил о пушкинской литературной маске в статье о Льве Толстом. История села Горюхина пародирует гигантское построение карамзинской истории государства российского, где роль Ивана Грозного исполняет староста Трифон, а легендарного певца Баяна заменил некий Архип Лысый. Торжественный слог Карамзина, спроецированный на историю захудалой деревни, создавал острый комический эффект. Но дело было не только в литературных играх. У Пушкина в этой вещи намечен чрезвычайно значимый для последующей русской жизни идеологический ход. Некая, скажем так, игра на понижение. Русский гений в лице Пушкина начинал канонизировать отечественную непритязательность и убогость. Тут-то и начала брезжить пресловутая русская идея. Много позднее Вячеслав Иванов скажет, что русская идея полнее всего понятна в кеносисе Христа, нисхождении Бога на землю, явлении Его в рабском зраке. Именно Россия приняла во всей полноте эту истину христианства. Русская убогость, таким образом, есть свидетельство подлинно христианского характера страны. У Пушкина в этом его художественном построении нет специфических христианских обертонов, но именно от него ведет Аполлон Григорьев эту линию в русской литературе, в русской идеологии вообще, в русском мировидении. У Пушкина находит исток этого умонастроения. Карамзин делал из русской истории некое Вальтер Скотта, нечто готически торжественное, а Пушкин снизил ее до деревенских анекдотов. Поэтому неудивительно, что родоначальником русского славянофильства Аполлон Григорьев считает, опять же, Пушкина. Важнейший его текст в этом отношении для Григорьева из «Евгения Онегина». «Порой осенью на медне я заглянул на скотный двор. Фу, прозаические бредни, фламандской школы пестрый вздор». Строфа, которая кончается так: «Мой идеал теперь хозяйка, мои желания покой, да щей горшок, да сам большой». Пушкин приникает к почве, к русской почве. Отсюда идет почвенничество Григорьева, Достоевского и Страхова, как некая модификация классического славянофильства. Посмотрим, однако, что писал сам Аполлон Григорьев по этому поводу, начиная с того же Ивана Петровича Белкина.
Тип простого и смирного человека, впервые художественно выдвинутый на сцену Пушкиным в лице его Белкина, с тех пор под различными формами является в нашей литературе. В этом образе узаконилось, но только на время, только отрицательно, как критический осадок, стремление к почве, поворот к ее требованиям. В этот образ вошла далеко не вся великая личность поэта. Да и трудно, конечно, представить себе действительно Иваном Петровичем Белкиным личность, которая и прежде мерилась, да и потом не переставала мериться своими силами с самыми могучими типами. Белкин для Пушкина вовсе не герой его, а больше ничего, как критическая сторона души. Мы были бы народ весьма нещедро наделенный природою, если бы героями нашими были пушкинский Белкин, лермонтовский Максим Максимыч и даже честный кавказский капитан в рубке леса Толстого. Значение всех этих лиц в том, что они критические контрасты блестящего и, так сказать, хищного типа, которого величие оказалось на нашу душевную мерку несостоятельным, а блеск фальшивым. Значение их, кроме того, в протесте. Протесте всего смиренного, загнанного, но между тем основанного на почве в нашей природе, против гордых и страстных до необузданности начал, против широкого размаха сил, оторвавшихся от связи с почвою.
Иван Петрович Белкин как начало протеста, это кажется сильно преувеличенным. Но вспомним, какой подтекст тут у Аполлона Григорьева, почвеннический. Протест имеется в виду не социальный, а как раз культурный. Движение России в сторону культурного самосознания. Мы сами с усами. Кратчайшая формула славянофильства и всяческого почвенничества. И самость русская формулируется именно как пребывание в скромном типе, в рабьем зраке. Хищный тип, он несомненно присутствовал в русской жизни, но не был органически русским. Говоря о русских хищниках, не выдуманных Печориных вспоминать надо, а вполне реальных персонажей отечественной истории, начиная хотя бы с преобразователя Петра. Об этом очень хорошо у Розанова сказано в статье под выразительным названием «Возле русской идеи».
Да в русской истории положено столько железа, столько мужчины, такие бронзовые характеры сколачивали Русь, как, может быть, этого не было у самих немцев, только к 17 веку сколотившихся в Пруссию. Суворов – это уже нечестный вор из Достоевского. Воины Бородина – не Макары Девушкины. Сподвижники Екатерины и Петра – люди, которые никак не уступят в закале, в воле, энергии, в даре и силе сподвижникам Фридриха Великого и старца Вильгельма.
Основная идея Розанова, однако, в другом. В русской истории женственное начало побеждало мужественное. Русские, так сказать, брали лаской и очень быстро ассимилировали самых разных варягов, начиная с Рюрика и кончая немцами Далем и Востоковым. Розанов продолжает.
Русские имеют свойство отдаваться беззаветно чужим влияниям. Именно вот как невеста и жена мужу. Но чем эта отдача беззаветнее, чище, бескорыстнее, даже до убийства себя, тем таинственным образом она сильнее действует на того, кому была отдача. И в супружестве неветреная жена владеет мужем, но самая покорная, безропотная, отдающаяся вся.
Тут интересно вспомнить, опять же, героев Бородина, о которых говорил Розанов в той же статье, как о примере русской мужественности. Наличие в России волевого воинственного начала. И тут как раз Лев Толстой приходит на ум, в «Войне и мире», писавший аккурат об этом самом Бородине. Толстовский воин – это капитан Тушин, скромняга, даже не понимающий, что он совершил подвиг. Высшее выражение этого типа у Толстого – Кутузов, в его противоположении Наполеону. Никакого Рима, никакой позы, никакого форсированного самосознающего героизма. Наполеон у Толстого – мелкий человек. И это в связи с ним сказаны Толстым замечательные слова: «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды». Никакого Рима. И опять же Розанов, сказавший где-то о самом Толстом, в нем русская деревня обрела размер и величие Рима. Русский Рим – село Горюхино. Слов нет, все это звучит очень красиво и порой кажется, что похоже на правду. Вернее, так скажем, очень многое в этом построении правда, но не вся правда. Россия явным образом страдала от неполноты своей культурной реализации, мучительно искала восполнение мужским волевым элементом. Герои Бородина были тут явно недостаточные. Воинская доблесть, как показал опыт, самая доступная из добродетелей мужественности. И вот в России появилась собственным опытом, собственными трудами и усилиями выработанное активное начало – большевизм. Не считать же его в самом деле завезенным из Германии в пресловутом «пломбированном вагоне». «Пальнем-ка пулей в Святую Русь» — лозунг большевизма в передаче гениального поэта. И как там у него дальше? «В избиную, в кандовую, в толстозадую». Но собственное активное русское начало, тотальное его господство, привело к иссякновению стихий, к убыванию бытия. Как писал тот же Блок в дневнике 19-го года, чего нельзя отнять у большевиков, так это их умение уничтожать быт. Но быт одного корня с бытием. Большевистская Россия подошла к грани самоуничтожения. И тогда началась интереснейшая реакция. Появилась так называемая деревенская проза. Как мне уже приходилось писать в одной статье, это был бунт болота против мелиоратора. Повышенный активизм мироотношения грозит самому существованию мира. Аллегорией и символом жизни стала у этих писателей деревня, образ уничтожаемой природы, убиваемого бытия. Валентин Распутин создал мощный символ этого негативного процесса, повесть «Прощание с матерой». Еще интересней сюжет сказался у Василия Белова в книге рассказов «Воспитание по доктору Споку». У него речь пошла о том, что процесс цивилизаторско-активистской переделки жизни не просто подавил природно-бытийное, женское начало, но извратил его, сделал из современной женщины фурию, ведьму. Пассивным, страдательным элементом русской жизни сделался сам мужчина. Вот деталь этого образа существования в одном из рассказов новой писательницы Натальи Толстой. Учительница ходит по квартирам школьников.
«Усадив меня к столу, женщина принималась выпроваживать мужа. Сдай посуду, скоро на обед закроют. Сходи, Валерик, за сметаной. Дай нам спокойно поговорить». Муж, не отрываясь, смотрел мультфильм «Мышонок и его друзья». А когда жена совсем доставала, переходил, захватив бутылку пива, в лоджию и долго курил там, глядя в одну точку. Так было на третьем этаже, и на пятом, и на девятом. Всюду женщины были активны. Их энергия была то остервенелая, то веселая, но она была. А мужья... мне было их жалко.
Нынешняя российская ситуация характеризуется новой реакцией мужского активизма, появлением так называемых «новых русских». Вот их-то и предвидел Александр Вампилов. Похоже, что этот тип в высшем его развитии явлен миллионером Брынцаловым, который говорил, что платит своей жене за ночь любви 20 тысяч долларов. «И спалать тебе, добрый молодец».
«Поверх барьеров» вы слушали выпуск «Русских вопросов». Подготовил и вел программу Борис Парамонов. Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальвелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым, я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. У Геннадия Андреевича особый дар нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свете Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжаро-Суджинске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести это «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96-го года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97-го года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио Свобода» еженедельно в пятницу в 16 часов. Читайте материалы программы на сайте «Свободы» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем. Только будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как он ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.